Как всегда, по пятницам я отвечаю на ваши вопросы, которые вы мне задаете, присылаете там, или звоните и говорите о них. Первый вопрос, который мы будем сегодня рассматривать, вопрос Юлиуса из Германии. Вот я сейчас прочитаю, что он написал. Значит, он такие мысли выражает. Насколько я понял, у Елены Уайт были подозрения, что ее книги переписывают и подменивают. Как понять, не утопия ли это основываться только на книгах Елены Уайт, так как Антихрист и в этой области поработал? К примеру, Елена Уайт в книге «Великая борьба», глава 23, пишет: «Но чтобы решить, кто через покаяние и веру во Христа может получить право на спасение, необходимо изучать книги небесные». Это цитата такая, да? Дальше вопрос. О каких небесных книгах идет речь и где их взять? Видите, вопрос какой практичный. Прочитал человек, да? Вот, сразу вопрос. Если надо эти книги, надо их изучать, а там можно из них понять, спасемся мы или нет, да, то получается, где их взять? То есть вопрос и подход довольно-таки конкретный, да. Дальше. Находятся ли эти книги только у адвентистов или в Слове Христа, открытым и понятным, без толкований для всех? Дальше вопрос. Может, пророк Исаия писал об этом небе? И дальше вот употребляется цитата из книги пророка Исаии, 65 глава, 20 стих. «Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих. Ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем». И опять вопрос. Какой смысл нового неба, где есть грех, проклятие и смерть? Связано это с описанным в книге Елены Уайт «Великая борьба с святилищем». Связано это, как бы вопрос, связано это с описанным в книге Елены Уайт «Великая борьба с святилищем на небе», которое Христу приходится постоянно очищать? То есть связано ли вот это вот небо с вот этим небесным святилищем, которое Христос должен постоянно очищать? Ну, вы видите, да, тут как бы такое, будем говорить, переплетение адвентистских некоторых понятий, да, что Христос как бы там на небе, в небесном святилище, он постоянно очищает это святилище. Но если постоянно очищает, то вроде как бы там вроде постоянно должен быть мусор какой-то наш скопляться, я имею в виду грехи наши, да. Ну и получается, вот если такое небо, вот смотрите, вот небо, вот небесное святилище, вот Христос там как первосвященник, вот все время там какие-то горы, кучи грехов наших появляется, он все время чистит. Вот такое понятие складывается, что на небе вот там все время этот мусор наш, как говорится, залетает туда, как космический мусор, да, с нашей планеты, а он все время чистит. И он как бы связывает, ну, тогда получается, вот это Исаии 65 глава, так это вот это и небо и есть, да? Вот потому Христос с метлой там все время чистит это очистилище, да? И вот вы видите, да, какое небо. Там не будет малолетнего и старца, который бы не достигал полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношею. Ну, типа, на небе же вроде смерти нет, а тут вот вроде как бы смерть есть, да? Но столетний грешник будет проклинаем. Тоже вопрос, так что же это за небо, если там есть грешник, да еще и столетний, да? Зачем он вообще там сдался, чтобы его кто-то проклинал? То есть, вы видите, да? Ну, некое такое, некое переплетение вот нескольких мыслей, да, ну, в общем-то, понятно, что как бы вопрос не совсем ясен, да. Я что хочу сказать, ну, вы видите, мы все разные люди, и каждый из нас там вот понимает, вот тот читает и понимает один так, другой иначе, да, и поэтому, ну, как бы, кто как понимает, я что хочу сказать и что ценю. Не стесняйтесь, искренне задавайте вопросы, Для кого-то вопрос может быть вроде бы и понятный, да, а для кого-то нет. Поэтому мы все разные люди, и складом ума, и временем, когда пришли к Господу, и по образованности, по интеллекту. Поэтому я говорю, самое важное не стесняться. Есть вопрос, задаем. Кто, для кого понятен этот вопрос, тоже, будем так говорить, снисходите, старайтесь понять, потому что я не могу так как бы вопросы сортировать, там вот те надо, те не надо кому-то, да. У меня такое, в общем-то, общение с вами, что у кого какой вопрос есть, я на такой вопрос и отвечаю, да. Значит, вы поняли, да, суть вопроса и того, о чем написал Юлиус, да, и вот он еще один вопрос задает. Как разобраться в этом небе? Небо берет в кавычки, да, вот, чтобы я объяснил. И вот этот текст из Исаии 65 главы, 20 стих, да, ну и вот небесные книги какие-то, о которых Елена Уайт пишет, да, где их достать и как прочитать, да. Я сейчас по порядочку начну как бы отвечать, затронутое в том, о чем Юлиус написал. Значит, смотрите, вот он, я повторяюсь, Юлиус пишет. Насколько я понял, у Елены Уайт были подозрения, что ее книги переписывают и подменивают. Что я хочу сказать, Юлиус? Я честно скажу, что я первый раз это слышу, да, откуда у нее были подозрения. И что я хотел бы сказать, Юлиус, что... Ну, если бы при жизни Елены Уайт, которая писала, у которой есть рукописи, и при ее жизни кто-то бы начал уже при ее жизни там искажать, там или перевод какой-то не тот, или вкладывать свои понятия в ее слова и дополнять книгу, да, то, я думаю, при жизни Елены Уайт такие вещи не могли пройти. И я думаю, что Елена Уайт бы на эту тему что-то бы очень кому-то нелестное сказала бы что-то из тех, кто этим бы занимался, да. Поэтому я первый раз такое слышу, что у нее были тогда подозрения, да. Она писала, я помню, что не обращают внимания на то, что она пишет, не хотят читать или умоляют там свидетельство ее, да, для церкви. Это я знаю. Противятся там, придираются, стараются как-то там что-то плохое понять. Но я думаю, что книги, которые печатались, естественно, как говорится, с ее позволения, да, ну, это точно так бы, если бы я подозревал, что кто-то добавляет к моим записям и от моего имени это, их распространяет. Я бы, конечно... узнал бы об этом, я бы тоже что-то очень сказал бы не очень хорошее тому, кто этим бы занимался, да. Поэтому я не могу, ну, как бы подтвердить, что она точно имела подозрение на эту тему, да. Я не знаю, откуда ты, Юлиус, это узнал, да. Ну, если источник достойный внимания, можешь мне сбросить информацию эту, да. Но мне кажется, что такого не могло быть. Вот после ее смерти, да, вот даже, ну ладно, не буду говорить там сразу после смерти, вот сейчас, да, в нынешнее время, там и 10 лет назад, и 20, да, я не раз слышал, не раз даже обращал внимание на некоторые выражения, есть в переводе неточности, и эти неточности иногда бывают, ну, будем так говорить, искажают смысл. Так что сегодня книги, допустим, такие как компиляции из ее трудов, то есть выборки на определенную тему и собраны в одну книгу, да, да, там может быть такая, будем говорить, однобокая компиляция. То есть вот выбирается одно, но второго, где она говорит на эту же тему, может быть совершенно не так, в эту компиляцию вот эта другая точка зрения не вносится. Это тоже, я вам хочу сказать, такая интересная, хитромудрая компиляция. Я тоже с ними сталкивался, да? Как и некоторые книги адвентистских пастырей. Такая, знаете, однобокость, толкование однобокое. Да, там написано, но понимать надо вот так. Или даже вообще эти выдержки не берутся во внимание. Поэтому... то, что сегодня такое есть и может быть, да, я знаю свидетелей или являюсь свидетелем сам, потому что, ну, сам кое-что читал, подобное читал в старой книге 1905 или 1903 года, да, книга «Путь ко Христу» и нынешнюю, да, там есть такие существенные вещи, которые, ну, доктринальные, конечно, да, которые, как говорится, вызывают еще кое в чем сомнения, да. Но я вам должен сказать, что в общем все равно самый главный смысл исказить невозможно. Да, там можно толковать что-то кому как хочется, точно так, как и Библию, да. Но, тем не менее, вот вы слышите, что я говорю по Библии, вы видите, если бы я видел противоречие, если вы заметите противоречие, да, что я нелогично как-то объясняю, пожалуйста, пишите, говорите, не стесняйтесь, милости просим, да. Вот, но я вам скажу, вы видите, Библию тоже понимают по-разному, все церкви, далее, вот там говорят в переводе в оригинальном, совсем не так, вот этого нет, вот это добавлено, вот это еще добавлено. Но я вам что хочу сказать, вот когда кто-то так очень любит языком расхаживать, вот это добавлено, а в принципе, как бы, к чему это все подводится? Что Библии уже доверять не надо. И то, что написано, это уже, как говорится, это уже переработано, обработано, добавлено, убавлено. То есть это все к тому ведется, и я вам хочу сказать, кто этим занимается, это действительно Божьи враги, да, чтобы посеять неверие по отношению к Библии. Я вам хочу сказать, исходя из опыта, из работы Святого Духа, из голоса Святого Духа, Библия написана правильно. То есть какие мы там слова вкладываем, смысл вернее в слова, да, как мы толкуем, а из-за этого у нас противоречие, то я хочу сказать, не надо с больной головы на здоровую, как говорится, вину переваливать, да. Вот это относительно того, там действительно ли подменивали книги Эллен Уайта, тексты искажали ли во времена ее жизни. Я, ну, по крайней мере, до сих пор в этом сомневаюсь. Вряд ли могло быть такое при ней. После нее, ну, как говорится, уже... Может такое и быть, да? Дальше. Вопрос. Как понять, не утопия ли это основываться только на книгах Эллен Уайт, как, так как Антихрист и в этой области поработал? Ну, как бы, это вопрос такой, значит, что если книги переписываются, подмениваются, искажаются, добавляется туда что-то в тексте, да? Ну, если такое, то вроде как будто бы, если такое происходит, то вроде бы как бы, да, можно подвергнуть сомнению. Только опять тут вопрос такой, тут же получается, ну, раз где-то кто-то что-то там написал, да, то, конечно, опять получается, как и Библия, так и книги Эллен Уайт, в общем-то, получается, тоже недостойны никакого внимания. Что еще хотелось бы сказать по поводу того, основывать наши там убеждения, да, и на книгах Эллен Уайт или не основывать. Для чего хочу так вот сейчас сказать вам, да, чтобы вы просто поняли одну простую вещь. Вот я вам объясняю, я не пишу книги, да, вот я объясняю, там Эллен Уайт что-то пишет, вот я объясняю что-то из Библии, да. И, ну, те, кто, по крайней мере, меня слушает, нравится, вы тоже основываете свою веру, ну, не на книгах моих, Сашиных, да, а, ну, на моих устных речах, которые записаны не в книге, а вот, допустим, там в электронном виде в компьютере, да, или там на диске они там, или на флешке, да. Вы ведь тоже веру основываете на мне. Ну, вы можете сказать, потому что ты вот толкуешь правильно, там мы видим логику, там разумность какую-то, да. Но я говорю, да, но я же не Эллен Уайт, я не апостол Павел, я там не Петр, не Иоанн, да. Я просто человек под своим именем, да. Но ваши объяснения вас утверждают в вашей вере в Бога. Да, прошло бы время, кто-то говорил вот в переводе, в оригинале, Саша имел в виду то, я говорю, вот я сейчас есть, да, вот в оригинале, не в оригинале, да, если считаете, что что-то я не так говорю, пожалуйста, вопросы задавайте, не стесняйтесь. Поэтому говорить, ну, стоит основываться или не стоит основываться. Да, вот на то время, или в то время, когда она жила, какие на тот момент возникали вопросы или проблемы в христианстве, что они хотели видеть, слышать, что не получалось, какие проблемы возникали, да? Я вам должен сказать, по тому времени Елена Уайт была очень и очень просвещенным духовным человеком. И то, что она тогда писала, я вам хочу сказать, сегодня вот возьмите книгу, любую ее, да, и почитайте, попробуйте поверьте, что у нее 3 класса образования, да. Попробуйте узнать, откуда же она это могла знать, вот такие вещи, вот такие детали, о которых она описывает. Хочу сказать, из того, что я когда-либо читал из книг христианских авторов, нынешних, современных, да, я вам честно скажу, по слогу, по глубине мысли, по проникновенности, я ни одного автора, который бы на духовную тему писал что-либо бы вот так, как она, не находил и не нашел еще до сих пор. У них я вижу и противоречия, у Елены Уайт я не вижу. Да, пусть уже, как говорится, может быть, время прошло, и уже, ну, будем так говорить, некоторые там понятия доктринальные, они уже подверглись какой-то такой, будем говорить, ну, как, каким-то временным изменениям. То есть более точно сегодня надо что-то из того, о чем она говорила, объяснить. Но если говорить о том, о чем она писала, о Библии, как она объясняла, как она видела, что хорошо и что плохо, я вам хочу сказать, такие вещи никогда не могут устареть. И как она писала, вот кто-то говорит, там, Елена Уайт так написала, я говорю, извините, это не она написала. Нет, она написала, бери книгу, показывай, где написала. Ой, извини, это вот один пастырь. Я говорю, вот откуда ты знаешь? Я говорю, я ее слог знаю, даже вот как она, вот логика ее, как говорится, ума. Вот она вот так выражает, вот так она не могла написать. Кто-то говорит, ты ее не знаешь, ты все не читал, ну все, не все, но читал много. Я говорю, это не она написала, а вот это она могла написать. Ну я вот не помню, или такого не читал, но говорю, логика, я ее понимаю, вообще стиль, логику ее понимаю и направленность ее мыслей. Так вот, если говорить, не утопия ли, не утопизм ли, ну, типа на этих книгах что-либо утверждать свою веру. Но я вам хочу сказать, что если бы даже на ее книгах утверждать свою веру, так как она объясняет Библию, то мы были бы ой-ой-ой какими духовными христианами. Если бы на ней утверждать. А то, что мы там не на Елене Уайт иногда утверждаем свою веру, а якобы на Библии, а точнее на церковных объяснениях, то я вам хочу сказать, они стоят гораздо ниже от того, что говорил Бог через Елену Уайт. И я хочу сказать, как она говорила, да, я не вместо Библии, мои труды не вместо Библии, да, я не вместо Христа, я просто как увеличительное стекло, через которое вы можете смотреть на Писание и понимать что-то глубже. Поэтому утопия, не утопия, тут вопрос такой – насколько правильны эти книги и это, насколько духовен этот автор. Это точно так. Я точно так бы мог бы сказать. А скажите, не утопия ли вот слушать меня, допустим, Сашу, да, и вот тоже основывать свою веру на моих вот этих трудах. Пусть будем говорить устных, да, или в электронном виде, в записях, да. Ну, утопии, я вам тоже говорю, извините, я не Бог, я не Христос, я не ангел. Не иной ангел, как некоторые там кто-то пытается что-то говорить, да. Я не пророк, я не считаю себя таковым. Я просто обыкновенный человек, который для себя исследует. Вы попросили, я с вами делюсь своими мыслями. Насколько они правильны и неправильны, это вы делаете выбор. Не я должен с этим навязываться, вот примите, вот я правильно говорю, вот вера ваша должна быть такая. Я говорю, да, должна быть вот такая, вот так написано. А вы проверяете, так, не так, и сами делаете свой жизненный выбор, да. Поэтому я вам так хочу сказать, мое мнение, да, пусть кто-то не согласен, Елена Уайт не противоречит Библии. Если где-то что-то она и говорит, и людям кажется, что противоречит, я вам хочу сказать, у нас в самой Библии 1000 противоречий. Мы берем стих, что-то объясняем, в конечном итоге, что получается? Вот противоречие. Я говорю, это противоречие наших объяснений библейских стихов. Так что не надо говорить, что в Библии есть. Это в наших объяснениях между нашими объяснениями мы так накуролесили, что у нас возникает противоречие. А потом мы говорим, тут перевод, наверное, не такой, еще что-то не так, добавили, убавили. Я говорю, вы видите, да? Проблема, извините, в нашей голове. И не надо с больной на здоровую все перекладывать. Поэтому по поводу того, книги Елены Уайт, могут ли быть нам подпорой, я не буду говорить основанием, да, подпорой, книгами духовными, которые помогут нам спастись, я вам хочу сказать. И все книги, какие я знаю, ну, какие мне известны, это книги, которые достойны внимания. И то, что что-то непонятно или кажется там противоречиво, я вам хочу сказать, это не потому, что противоречиво, а потому, что мы не понимаем смысла. Иногда ее книг, иногда изречений Павла мы не понимаем, да, и вообще Библии тоже иногда не понимаем, о чем идет речь. Поэтому эти книги я бы не сказал отложите, чтобы нам не стать утопистами и не утопиться. Читайте. Конечно, если есть желание, я вас не могу заставить. Дальше. Вот Юлиус пишет, к примеру, вот как бы вот написано вот такое у Елены Уайт. Вот он пишет, «Великая борьба», глава 23. Но чтобы решить, кто через покаяние и веру во Христа может получить право на спасение, необходимо изучать книги небесные. И вопрос, как бы, о каких небесных книгах идет речь и где их взять? Что я хочу сказать, Юлиус и все, кто меня слышит, да? О каких книгах идет речь, я скажу. Где их взять, если вы думаете, что ногами я укажу вам адрес, где их взять, и куда-то поехать или в какой-то библиотеке их можно там найти, то адреса я вам не укажу, ногами к ним нельзя сходить, руками их не возьмешь и глазами в них не посмотришь. Заметьте. Книги небесные, мы земные, мы живем на земле, а книги на небе. Ну, тогда вопрос, зачем тогда Елена Уайт вот такое пишет? То есть, это она так написала, да? Или это кто-то, какие-то переводчики, там, знаете, интерпретаторы, да? Вот так вот исказили смысл ее слов, что вот типа вот необходимо изучать книги небесные. А где же их взять? Логичный вопрос у Юлиуса. Где их взять? На небе. Вот так, привет. Дочитали. Значит, тут перевод какой-то не такой, и искажения какие-то, да? Я вам должен сказать, она написала правильно. Чтобы мы могли решить этот вопрос, кто из нас, я, вы, да, через покаяние и веру во Христа может получить право на спасение. То есть, вот люди задают вопрос, вот я могу сегодня знать, я спасусь или нет? Ну, многие протестанты говорят, я уже спасен. Ну, говорю, поздравляю тебя. Только, говорю, не говори гоп, пока не прыгнешь. И цыплят считают по осени, да, а не по весне. Так вот, что хочу сказать. Вопрос такой, как можно узнать, мы спасены или нет? Ну, на небе же пишется книга, да, о нас, да, пишется. Так вот, если туда заглянуть, там же написано. Ну, вроде да. Только вопрос опять-таки. А как мне туда попасть и как мне прочитать? Ну, если кто-то говорит, что мы верою входим в небесное святилище, во святое святых, и там идет ходатайство, очищение, ну, значит, книги там вроде, ну, так, знаете, вот по-адвентистски, как говорится, рассуждая. Там книги, значит, там. Потому что в те книги вносятся же какие-то грехи, да. Вот они, книги небесные, они на небе, туда что-то записывается. А Христос, вот смотрите, метет и метет. Кто верой туда заходит, тогда я задаю вопрос. Если вы верой туда заходите и читаете книги, да, пожалуйста, процитируйте что-нибудь мне из всех книг. Что там написано? Это я так говорю, знаете, немножко утрируя, немного шутя, немного всерьез. Но больше всерьез. Почему так говорю? Потому что те, кто туда верою входит, они ничего не могут рассказать, что они там видят. Ну, верою это как-то так вот входят, что... А что видел, что не видел, ничего не могут объяснить. Тем более про какие-то книги, если я сейчас еще спрошу, да. Ну, совсем, как говорится, путаница произойдет. Хожу я туда, он человек задумается, или не хожу, вижу или не вижу, очищается там или не очищается. А я вам просто хочу сказать такие вещи. Вот тут, смотрите, даже Юлиус как пишет. О каких небесных книгах идет речь? Где их взять? Находятся ли эти книги только у адвентистов? Вот обратите внимание, мысль какая, что, ну, типа, адвентисты ж туда на небо, как говорится, верой уходят, да? Только дороги не знают и объяснить ничего не могут. Ну, ходят. Ну, ладно, пусть ходят. Верою. Ладно, тоже пусть верою туда ходят. Хоть летают. Мне как-то... И меня интересует вообще, вы туда, как туда добраться, чтобы я туда добрался. И что вы там видите? Как там очищение происходит? И как мне туда, на этот процесс попасть? Остальное меня меньше всего волнует. Так вот, что хочу сказать. Вот Юлиус пишет. Находятся ли эти книги только у адвентистов или в Слове Христа? То есть, обратите внимание, ну, как бы... Или в Слове Христа. Ну, как бы Елена Уайт, ну, не совсем вроде Слова Христа, да. А вот Слово Христа — это как бы Библия, да. Так вот, или в Слове Христа, теперь слушайте, открытым и понятным без толкований для всех. То есть Елена Уайт выступает в роли открывателя и толкователя Библии. А может, эти книги, вот видите, по Елене Уайт тут не поймешь, как эти книги почитать, вот она такое пишет, вот какое-то такое странное толкование, что больше как будто бы путаницы вносит в наше сознание. А вот может, оно находится в Слове, то есть в Библии, и оно открыто и понятно без толкований для всех. Что я хочу вам сказать? Оно и в Слове Христа, то есть в Библии, да, оно открыто. Но я вам должен сказать, оно и в Елене Уайт тоже открыто. Она написала, ну, как говорится, открыто и просто. В другом месте она это объясняет. Ну, вы понимаете, у нас вот, ну, либо так нас научили, либо таков склад нашего ума, да. Вот вы видите, я когда читаю главу, читаю стих и объясняю, я говорю, чтобы вы не поняли, что я тут что-то свое выдумываю, смотрите, вот ниже, вот в следующем или там через 2-3 стиха, вот об этом пишется. Вы видите увязочку между, вот, допустим, там вторым и восьмым стихом. Во втором только упоминается, а у восьмом, допустим, там или в шестом, да, уже разжевывается. И это одна мысль, вот эта глава, это один цельный текст с одной главной какой-то доминирующей мыслью. И кто-то говорит, о, ты видишь, ты заметил. А я говорю, мы вот так Библию читаем, что не замечаем. Да, книга открытая. Кое для кого? Для основной массы Библии эта книга не открыта и непонятна. А то, что мы считаем, что нам открылось, и мы поняли, то я вам хочу сказать, здесь апостол Павел говорил, мы с вами упоминали прошлую субботу, там, или позапрошлую, да, что мы знаем отчасти, и пророчествуем отчасти, даже Павел о себе такое говорит. Так если он отчасти знает, отчасти пророчествует, ну тут мы, наверное, вообще без всякой части и знаем, и без всякой части пророчествуем. Я вам не раз говорю, вы заметьте, в объяснениях тех, которые мы слышим в христианских церквах, да, различного толка и направления, одни противоречия. И нет праведного ни одного, что грех непобедим, и... Тот же Бог говорит сатане, пойди, посмотри, вот Иов, человек праведный. Вы понимаете, да? Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. А у нас вот почему-то бедный я человек. Кто может избавить? Ну, типа, никто. Так задается вопрос в 8 главе сразу римлянам ответ. Ну, вот вы видите, вот так мы читаем. Вот такое у нас слово открытое и понятное, да? Кстати, хочу сказать, если бы слово было открытое и понятное, да, чтобы не надо было толковать. Я говорю, и я бы вам ничего не толковал, не читал, не объяснял. Церквей бы не надо было, пастырей бы не надо было, вот этих молитв, толкований, объяснений, если бы все было открыто и понятно. Я вам хочу сказать, что Слово Божие действительно открыто и понятно. Но, заметьте, писали это слово, пророческое слово, святые Божьи человеки, а толкуют греховные. Почему греховные? Да потому что учение главное у нас сегодня христианское. Грех непобедим. То есть, другими словами, мы подписались, что мы святыми быть не можем. Так вот, писали святые, толкуют греховные. Папа, мама, уже имея опыт, говорят ребенку, вот это плохо, а ребенок, не имея никакого абсолютного опыта, говорит, что это неправильно. А почему неправильно? Потому что ему не нравится. Вот и вся, как говорится, логика толкования. Душевный не разумеет того, что Духа Божьего. И то, что мы видим противоречия, как бы там у Елены Уайт, там или в Библии, там нестыковки, я вам хочу сказать, это наши противоречия, наши нестыковки в нашем сознании в результате наших открытий и наших понятий, к которым мы либо сами пришли, либо нас кто-то этому научил. То есть, извините, у нас в голове, как говорится, действительно там заворот какой-то, да? Перепуталось все. А мы потом говорим, что вот этой же головой, вот это истина, я с этим согласен, вот это не истина, я с этим не согласен, вот здесь в Библии правильно, вот тут, кажется, неправильный перевод. Я говорю, знаете что, всем привет передавайте. Сначала разберись. Я тоже это видел, мне тоже поначалу казалось, что противоречие. Когда я стал заниматься определенным делом в жизни, да, ну, собственным, как говорится, возрастанием во Христе, да, и я понял вот эту мысль такую. Вы видите, я когда объясняю, у меня лично противоречий нет. Кто найдет, задавайте вопросы. Мне самому даже интересно, а вдруг? А вдруг я где-то что-то, так говорится, так, сам смастерил, да? Ну, сколько я читаю, я противоречий не вижу. И вы видите, как у меня и темы, они все равно все переплетены, как все органы в одном теле, гармонично выполняя разные функции, выполняют одну работу. Чтобы тело было живо и здорово. Поэтому я говорю, что если, ну, допустим, вот эти книги, это чистое слово Христа, которое не нужно толковать, то я вам хочу сказать, не нужно было бы толковать, Христос бы, у Христа не было бы проблемы, зачем создавать церковь на земле. Каждому и так все понятно, вот так вот написано, да? Ну, вы знаете, да, что зачастую эта книга закрыта. Зачастую люди ее не понимают, хотя вроде бы все просто и понятно. Вроде бы. Вот это слово «добавь» или «убавь» и совершенно другой смысл во всех этих наших словах. Так вот, смотрите. Дальше читаю. Значит, Юлиус пишет. «Может, пророк Исаия писал об этом небе?» И вот этот стих. Значит, Исаии 65 глава, 20 стих. Что я хочу сказать по этому поводу? Я вам сейчас прочитаю вот из этой 65 главы книги пророка Исаия, 17 по 25 стихи. Прочитаю, чтобы вы просто поняли. Вот, кстати, хочу сказать, я тоже было время вот так вот понимал, да, вот в этом как бы нет ничего удивительного, мы... Каждый на своем уровне приходим к Богу, каждый не в одно и то же время и не через один и тот же промежуток времени, вот вдруг начинаем вот так правильно понимать, да. Я тоже когда-то понимал вот так, как Юлиус пишет. Вот он берет 20 стих, а я читаю с 17 по 25. Внимательно слушайте, о каком небе идет речь. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю». Вот смотрите, вот мы когда читаем, у нас сразу... Вот, ну, извините, пожалуйста, вот так есть. Вот мы прочитали, творю новое небо и новую землю. Ага, значит, дальше идет о чем? Ну, о новой земле и о новом небе. Ну, что-то у нас сразу, знаете, вот как-то так о небе. Вот небо, значит, ниже идет о небе. А я говорю, смотрите, вот, кстати, надо прочитать предыдущие стихи. Я не хочу читать, чтобы вам, как говорится, вас не загружать текстами. Но было бы правильно прочитать. Там пишется, не выше, да, с первого стиха, что вот я к этому народу израильскому взывал. Было бестолку эти все взывания. Я ими то, я ими это, я их благословлял, а они против, они не хотят, они в позу становятся. Говори нам лестно, предсказывай приятное. Я сейчас недословно своими словами передаю. Предыдущие 16 стихов говорит, что я взывал, я просил, и... Они игнорировали. И вот народ, который меня не искал, нашел, не вопрошал, услышал. Помните, да? И там написано, вы, евреи, оставите имя свое вот этому какому-то новому народу. Это пророчество о новом Иерусалиме не на небе, а на земле. О Иерусалиме, о церкви первой христианской, которая возникнет после смерти Христа. Об этом Иерусалиме идет речь. Не о буквальном, имеется в виду старом, вот этом погрязшем в грехах, а о новом, потому что Иерусалим, как бы город, столица, столица Христа, где Христос, где храм, где Христос должен был бы царствовать, где греха не должно было быть, но Иерусалим превратился в вертеп разбойников. Поэтому это называется как бы старая земля, старый Иерусалим, старая Иудея, а я сотворю новую землю, новый Иерусалим, новый храм, новую церковь. Не храм из камней, а храм из людей. И камни будут все драгоценные. Так вот, читаю. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю. И прежние...» Вот, извините, буду так уже говорить, никому-то, может быть, в обиду, если кто-то из евреев слушает меня, да, а просто говорю, прежнее, вот это еврейское, фарисейское, израильское, вот это вот, в чем они погрязли, форму обряд соблюдают, духа не понимают, в грехах живут, с грехами рассчитываются только через обряд жертвоприношения. Дальше идут и опять грешат. Слава Богу, бараны растут. Приносить жертв есть, как говорится, возможность материальная. Прежняя вот такая религия, прежний вот такой Иерусалим, прежнее вот такое служение, мне оно не надо. Я хочу что-то новое. И больше старое, вот в той новой церкви, в новом Иерусалиме, уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. Все поймут, что это отсталое, глупое, примитивное понимание. Не потому, что Бог это насадил, а потому, что так истолковали горе-толкователи израильскому народу Писание. А вы... О ком речь идет? Об этих новых людях, которые придут в первую христианскую церковь. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Добавляю, в ваших сердцах. С вами что творю? Я когда-то обещал, как бы, Израиль, я твой, а ты мой. А теперь будет, что я уже ваш. Того народа, который меня не искал. Хотя первая христианская церковь началась с иудеев, с Иерусалимской церкви, но потом же основная масса пошла, как говорится, вот этой церкви стала, и будем говорить, из не израильского, не еврейского или не иудейского народа. Так вот, вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, вы поняли вы, это новые люди, которые придут после смерти Христа в первую христианскую церковь. Будете радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю, слушайте, я творю Иерусалим. Обратите внимание, творю Иерусалим. Речь идет не о городе, не о стенах городских, не о улицах, и не о площадях, и не о храме. Заметьте, я творю Иерусалим, то есть как бы свой народ, свою церковь. Чем? Весельем и народ его радостью. Это такие общие выражения, они вроде как бы... Вроде бы ничего не говорят, ну, радость будет, будут скакать, будут плясать, да. Речь идет о том, что когда есть обиды, ненависть, зависть, раздражительность, да, сплетни, там веселья между такими людьми нет и радости нет. Они когда встречаются, они как угрюм река. Речь идет, что грех будет удален, подозрений не будет, обид не будет, у всех будет одно сердце, одна душа, а следовательно, веселье и радость. Дальше. «И буду радоваться о Иерусалиме», это уже Бог говорит, «я буду радоваться о Иерусалиме, и веселиться о народе моем». О каком? О новом народе, на новой земле. То есть, старая земля, это буквальная, палестинская, да, израильская. А новая земля, это вот вроде как будто бы Бог меняет центр богослужения, он смещается на какую-то новую землю. То есть у Бога как бы такое, нет понятия святая земля. Где святые люди, там и святая земля. Где святые люди и святая земля, там и престол Божий. Там и храм, там и поклонение, там и я. Где двое или трое во имя мое, там и я посреди вас. Дальше смотрите. И не услышится в нем более голос плача или голос вопля. Почему? Обид никаких не будет между ними, да? Зла не будет, зависти не будет и так далее и тому подобное. Там не будет малолетнего и старца. Вот обратите внимание, не будет более малолетнего и старца. Теперь слушайте, не то, что не будет старца, а заметьте, не будет более малолетнего и старца, который бы не достигал бы полноты дней своих. Что это за полнота дней? там не будет и юноши, я так бы сказал вам, и глубокого старца или старицы, которые, ходя в эту церковь, не достигли бы, заметьте, полноты дней своих, которые бы не насытились жизнью, не познали Бога, не освятились бы. То есть, заметьте, там будут и малолетние, там такой будет уровень образования, там будет такое знание, что даже юноша будет знать то, что в древнем Израиле старцы не знали. И старцы будут там такие, что не то, что вот старец, дряхлый, извините, уже с ограниченными умственными способностями, заметьте, и старец будет в расцвете умственного развития, да. Он достигнет полноты дней жизни, не будет на старости в маразм какой-то впадать. Он будет, как в молодости, умом свеж, плод и, сочен и плодовит, как, да? Так вот, что хочу сказать. Речь о чем идет? Слушайте, на небе же не будет старости. Речь идет не о небе. А почему тогда выражение такое? Я творю новое небо и новую землю. Вот заметьте, старая земля, это буквальная палестинская земля, старый древний город Иерусалим, вот этот храм, вот эти священники, вот это объяснение священников и вот этот греховный народ. Это называется старая земля. И вот в этой старой земли, у старого храма, у старого израильского народа, обремененного грехами, да, и понятие о небе вот такое же, извините, примитивное. Вы уж извините, тоже никого не хочу обидеть, да. Вот, ну, может быть, кто-то из вас слышал, вот террористы, мусульмане, там, ваххабиты, там, или еще кто-то, да. Я сейчас не к тому, что там вот я за них или против них, я просто говорю. Вот, когда люди говорят, ну, почему они идут на смерть? А потому что взорвать себя и умертвить, ну, будем говорить, десяток, два, может и больше, если удастся, неверных, да, это сразу ты в рай попадаешь. И еще что хочу сказать. И если ты туда попадаешь, то сразу 70 молодых девственниц, вы слышите, не женщин потоптанных, девственниц, 70 штук сразу дают тебе, и ты, извиняюсь, уже идешь, и, как говорится, дальше не буду говорить. Девственницы даются ему, чтобы он, извините, занимался 70 раз в день, а может и 80, с этими девственницами сексом. Вы понимаете, вот извините, пожалуйста, вот какая земля, какая вера, какой храм, такое и небо, и такие девственницы, извините, и вот такая порнография. У Израиля было тоже такое понятие о небе. Какая земля, такое небо. Каков поп, таков приход. Какие мои мозги, так я и толкую, как жить на земле и как будет на небе. И в нашем понятии каждый из нас о Боге рассказывает так, как он это понимает сам по отношению к себе на земле. И что на небе будут богатые тоже где-то там сидеть, как в Израиле это было. Священники тоже там будут где-то сидеть, ну, как говорится, в первых рядах перед красным партийным столом, как это вот на земле это было, да. На небе бедные тоже будут где-то там в стороне. Вот я это к чему говорю, что ведь ученики, казалось бы, из низшего сословия, там мытари, грешники, рыбаки какие-нибудь, да, ученики тоже понимали, когда Христос говорит, вы сядете по кибытии на 12 престолах, потерли руки ученики в тот момент, возрадовались, что мы будем теперь все наоборот. Тут они сидели, как говорится, на престолах, а там мы. Ну хорошо, попадете, мы вам, как это, как говорится, все вспомним. Никто не забыт, ничто не забыто. А дальше ж пошло опять вот это небо. Ну уже понятно, Христос сказал, мы сядем. Хорошо, мы уже, допустим, сидим. Ну, 12 престолов, а Христос как бы главный. Так, а кто по левую, а кто по правую? Обратите внимание. Земные мыслят о небесном по земному. Вот это выражение, я творю новое небо и новую землю, то есть творя Иерусалим новый, открывая им то, что они до сих пор не понимали, в ихнем сознании появится новое понятие, что такое небо, какие там законы царят, кто туда попадет и кто туда не попадет, и как там вообще живут, и кто такой Бог. Я вам не так давно, кажется, в прошлый раз говорил, да, что пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог в нем. Он в Боге, и Бог в нем. Заметьте, если я любви не знаю, то я и Бога не знаю, потому что Бог есть любовь. И пребывающий, познавший любовь, познал и Бога. Познавший Бога, познал любовь. Обратите внимание, любовь – это, как говорится, отделение от всего греховного. С греховным любви не бывает. И когда мы достигаем любви, которая не перестает, не завидует, не гордится, не превозносится и так далее и тому подобное, то тогда мы уже не отчасти будем знать и не отчасти будем пророчествовать. А если отчасти, то процент уже, как говорится, правдивости в наших знаниях будет очень высок, приближаться к 100%. Но это когда любовь, которая не перестает, станет нашей собственностью. Поэтому вот и речь идет. Я творю новое небо и новую землю. Но речь идет о церкви, которая возникнет в первое христианское время на земле. Потому будет и малолетний, потому будет и старец. Заметьте, речь вообще не о небе идет речь. Но заметьте, хоть малолетний, хоть старец, все достигнут полноты дней своих. Каких? Вот читаем там, прожил Авраам столько-то лет и насытился жизнью. Прожил Давид и насытился жизнью. То есть понял смысл жизни, чего-то достиг, в чем-то утвердился. То есть не напрасно прожил жизнь, получил познание, занял какую-то позицию. И как Павел пишет, теперь готовится мне венец жизни. А дальше написано, ибо столетний будет умирать юношею. Слышите, если умирать, это уже не небо. А почему столетний будет умирать юноша? Потому что это на земле. И человек еще будет умирать. Но он будет умирать юношей. Каким? Физически. Но если умирает, какой он юноша? Дряхлый старик физически. А юноша имеется в виду. А он духовно не скудел умом. А у него рассудок работает так, как говорится, как на ВДНХ какие-то приборы в советское время старались там показать, как работают, да? Экспозиция такая впечатляющая должна быть. Столетний будет умирать юноша, имеется в виду духовно, духовно силен, духовно крепок. Он старец, но он мудрец, к нему будут приходить за советами. Это не так, как сегодня, как говорят, что старый, что малый. Чем старее, тем дурнее. Это сегодня у нас такая уже традиция сложилась, да? Не пользовались умом с молодости, на старости, извините, нечего там, как говорится, пробуждать. Извилин-то не было. И дальше написано, столетний грешник будет проклинаем, то есть, что в этой церкви грешнику, закостенелому, закоренелому, не будет места, там ему не будет места. И дальше, и будут строить домы, и жить в них, и насаждать виноградники, и есть плоды. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел. Вы видите, избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно, рождать детей на горе, то есть будет мудрость, будет знание, будет присутствие Святого Духа, будут крепкие семьи, будут воспитанные дети, и я им обещаю, что я буду охранять так, как я обещал когда-то там, допустим, Израиля, да? Ибо будут семенем, благословенным от Господа, и потомки их с ними. И дальше, и будет, прежде нежели они воззовут, я отвечу, они еще будут говорить, а я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе. Вот заметьте, вроде как на небе. Здесь речь идет не о волке и не о ягненке. А речь идет о ком? О тех людях, которые в жизни один был волком, который всех терзал, грыз и кусал, да? А другой был ягненком, которого все время обижали. Так вот в жизни они были волк и ягненок. Одного обижали, а другой обижал. Ну вот и волк, и ягненок, вот эти люди пришли к Богу. Вот они будут жить вместе. А аналогия такая, ну на небе-то так будет буквально. Волк и ягненок будут пастись вместе. Слово, видите, пастись вроде, ну где пастись? На пажитях, на травке, да? И волк будет там ромашки жевать. Ну, я вам просто говорю, картины как бы небесные, и аналогия с картинами небесными. То есть иносказательно Библия нам говорит сейчас не о небе, а о земле, о первой христианской церкви и что будет в ней. Вот. Кто раньше ругался, спорил, грыз друг друга, будут пастись вместе. И лев, как вол, будет есть солому. Никто ни на кого не будет нападать. Все будут вегетарианцами, да. А для змея прах будет пищей. То есть, ну, и змея не надо будет бояться, он тебя не ужалит. Ну, на небе так будет, да. А здесь на земле тоже кто-то в роли льва, кто-то в роли волка, кто-то в роли змея, да. Один жалит, другой грызет, третий нападает, да. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Почему? Потому что знание наполнит, как море воды наполняют море, так знание наполнит, будем так говорить, мой народ. Так что, вот я вам прочитал для чего? Чтобы вы поняли, речь не идет о небе, а речь идет о земле, о земной церкви, которые достигнут Царства Божьего, которое вроде бы на небе, но оно уже станет внутрь этих людей, внутри этих людей, которые будут составлять первую христианскую церковь. Почему я говорю «будут»? Потому что когда Исаия писал, то для него было будущее время. Для нас это уже прошедшее, и мы знаем, что это все сбылось. Дальше. Так вот, что еще хочу я вам сказать. Значит, какой смысл нового неба? Где есть грех, проклятие и смерть. Ну вот я прочитал, теперь отвечаю, Юлиус. Но на новом небе не будет ни греха, ни проклятия, ни смерти. Речь идет не о новом небе, а о новой земле, где будет атмосфера неба среди людей, являющихся членами этой первой христианской церкви. Проклятия там не будет. Но смерть еще будет, потому что бессмертие будет только тогда, когда воскреснем, окажемся на небе, тогда будет бессмертие, тогда старцами не будем, умирать не будем, грешников не будет и проклятий не будет. Дальше Юлиус пишет, связано это с описанным в книге Елены Уайт «Великая борьба», это связано с описанным в книге Елены Уайт «Великая борьба», что Христос приходится постоянно очищать. Я говорю, нет, это не с этим связано. Совершенно не с этим это связано. То есть то, что Елена Уайт пишет, что там будет происходить очищение, это мы так объяснили, мы, я имею в виду те, кто в это верит, и кто так объясняет, что да, вот мы туда, мы же грешники, мы туда заносим грехи, а он там очищает. В книге записывается, а он сидит и вытирает, или выводит, или закрашивает, ну, в общем, что-то наподобие такого процесса. Очищение святилища, это не то, что там грехи оттуда выметаются. А святилищем является, храмом являемся мы с вами, если мы все-таки храм Божий. А чистилище от греха, это, будем так говорить, вот храм состоит из святого и святого святых. Святое – это наше наружное, будем так говорить, исповедание нашей веры. Не кради рукою, не убивай рукою, не толкай, не бей ногою, да, не говори языком плохого, не прелюбодействуй телом, да, это вот называется святое как бы храма, что соответствует Ветхому Завету, букве закона, где пития, омовения, церемонии там, и так далее и тому подобное, жертвы, не могущие в совести изменить приходящих с ними, ну, в этот храм, да. То есть, заметьте, борьба с рукою, чтобы она не крала, это не есть очистилище. Чтобы очиститься от воровства, нужно очистить сердце. А это, заметьте, за завесою внутри нашего храма есть внешний наш человек, которого мы видим друг, ну, когда встречаемся, разговариваем, общаемся, да? А есть внутренний. Это помышление, намерение сердечное. И разделяет внешнего человека и внутреннего, как и храм, завеса. Вы помните, да? Завеса указывала на тело Христа. Греховное тело, которое надо было разодрать, распять, умертвить. И вот это вот, будем говорить, видение Елены Уайт, это небесном святилище, что мы туда должны войти, для чего нам это было все через нее показано, чтобы мы поняли, что религия должна качественно измениться, что очищение не должно происходить на уровне фарисейском. Я не прелюбодействую, но, знаете, аж тело трясется, так хочется. Ну, нельзя ж, потому что на небо не возьмут. И я вот такой бедный страдалец, вот хочется, ну, так хочется, такие девки ходят. Я переминаюсь с ноги на ногу, а нельзя. Ну, ладно, уж ради Царства Божьего не буду, но страдаю, как некоторые говорят, за имя Христова. Нет, заметьте, если ты смотришь с вожделением, ждешь, мучаешься, страдаешь и хочешь, то ты прелюбодействовал с ней уже в сердце своем. Вот это видение, вот этот переход Христа с одного части святилища в другое обозначает, что качественно должно и должна измениться, или должен измениться процесс борьбы с грехом. От внешней фарисейской праведности мы должны перейти к истинной святости и чистоте, которая должна быть в мыслях и в сердце нашем. Ветхий Завет взял за руку, чтобы они рукою не крали и не убивали, да? А Новый Завет: вложу законы мои в мысли и напишу их в сердцах. Это соответствует в храмовом служении внутреннему помещению, то есть святому святых. Очистилище – это там, где очищают грех. И заметьте, это не на небе. Очистилище. Мы храм, а очистилище – это наше сердце и наше сознание. И Христос стоит, когда там мы читаем эти картинки, вы знаете, везде там развешиваются дверь, и Христос стоит, стучит дверь. Вы видели такие картинки христианские, очень такие распространенные, да? И это взято из книги Откровения, 3 глава, «Ангел Ладикийской церкви, напиши, так говорит аминь, свидетель верный истинный». И дальше вы помните текст, да? Ни холодный, ни горячий, ни рыба, ни мясо, слепой, раздетый, голодный и еще вымазанный с ног до головы. Это ангел Ладикийской церкви. А дальше написано: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит и отворит», что это обозначает? В какую дверь стучит? Это же ангел Ладикийской церкви. Так это же самая истинная церковь на земле. Чего ж ты стучишься? Иди к баптистам, пятидесятникам, харизматам, к Папе Римскому, в Ватикан, стучи туда. Мы же уже тебя приняли. А там мысль какая? Вы меня приняли на руку. Я хочу жить на престоле вашего сердца. Мое место во святом святых вашего храма. Вот вы не крадете, а хочется. Не прелюбодействуете, а с ноги на ногу переминаетесь. Вы не убиваете. Вы просто ненавидите, вы не разговариваете, вы не поняли, что значит перейти из святого во святое святых. Очиститься от греха, вот руку можно отрубить правую, чтобы она не воровала. В сердце неизмененном будет желание, левая потянется и украдет. Украдите, отрубите левую руку. Я буду думать, как губами и зубами подцепить то, что плохо лежит. Глаз соблазняет, смотрите на женщину с вожделением. Выколи правый глаз, и я задаю вопрос: левый куда будет смотреть? Ах да, выколи мне левый, ну уже смотреть нечем. А вы уже видели, грезы начинаются. 17 мгновений весны коты кричат, да, прелюбодеяние продолжается. Поэтому святилище, которое называется очистилищем, это сердце, вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах, и только тогда их буду Богом, и только тогда перестану стучать. Если Христос стоит у двери, то я по-другому скажу. Он находится во святом святых, а мы во святом. И мы радуемся, говорим, мы уже со Христом. Он говорит: я вам стучу, вы не дальше не прошли в помещение новое. Сюда. А мы ему говорим: а мы уже тебя знаем, ты ж перешел. Ну и хорошо, а мы там верою как-то будем туда входить, а реально не будем входить. И очищаться не будем, это же невозможно. Это к чему я вам, говорю, да? Что Христос очищает? Не книги, не извините, как по ветхозаветнему там обряду храмовому, да, там вот это вот, сгустки крови, которые брызгались там иссопом, пучком иссопа от всех жертв за грех. Он очищает грехи тех, кто однажды откликнулся на стук Христа и понял, что освящение настоящее происходит внутри нас, а не вне нас. Мы пришли ко Христу, а должны быть во Христе. Разницу чувствуете? Христос около нас или внутри нас. Разницу чувствуете? Мы рядом около буханки или буханка внутри нас. Буханка хлеба, я имею в виду. Разница, вы видите, какая, да? Быть рядом с Царством Божьим, это не значит быть спасенным. До потопа люди ходили по земле и были рядом с раем, из которого были изгнаны Адам и Ева. Но зайти туда не могли. Так вот, Христос очищает не вот то, что мы напридумывали, а очищает нас, если мы являемся святилищем. Заметьте, святилище, вот как будто бы, знаете, такое какое-то огромное. Вот снаружи это святое. Ну, хорошо, хоть внешне не крадем, хорошо, хоть не убиваем. Хорошо, но этого уже недостаточно. А истинное огромное святилище, масштабное такое, это внутри. Поэтому, заметьте, вот мы с вами, да, вот пока мы не освящаемся, мы земной Иерусалим, земная церковь, нерожденная свыше, неосвященная, да, ну тут не надо толковать, потому что мы сами говорим, что это невозможно. А вот когда мы впускаем Христа внутрь, то Он творит новый Иерусалим. Святой не внешне по-фарисейски, да, как гроб окрашенный, а внутренне. И получается, что если Он туда входит, Он творит Иерусалим чем? Весельем, обиды уходят, раздражения уходят, радость при встрече с тем, кто был когда-то для меня врагом. Нет обиды, нет зависти, нет превозношения, нет унижения, под себя не гребем. Вот я творю, заметьте, это внутри может твориться. Вот оно очистилище, куда мы должны войти. Ну, для нас написано, потому что мы что, люди ходили в храм, а Христос должен был как бы в этом храме быть. Что это обозначало? Что фактически для нас Христос храм, мы к Нему идем, а для Него мы храм. Мы должны быть в Его внутреннем мире, понять глубину Его мыслей, чувствований. Он должен войти в наши мысли и в наше сердце. Нам-то туда надо войти, чтобы понять этот процесс, а Ему надо войти, чтобы нас очищать. И пока мы этого не поймем, ни в каком мы очистилище не находимся, никакого Бога мы не знаем, и ведь мы будем летать то в Древний Иерусалим, то на небеса. Но только не будем заниматься собою на том месте, на котором мы сегодня находимся с вами. Поэтому еще раз что хочу сказать. Христу не приходится постоянно очищать, извиняюсь, уже перефразирую, Юлию, твою фразу, как бы одну и ту же грязь, которую он почистит, а мы опять с грязными сапогами в то святилище приперлись. Он опять помыл, подмел, мы опять туда пришли. Но понятие многих, кто верит в это святилище, такое. Мы вот если верим, что он ходатайствует и очищает с метлой и постоянно стоит, ну мы вот согрешили, но мы тут же верую к нему, он тут же взял, как говорится, списал нам все грехи. Мы опять согрешили, опять туда, а он опять нам, вот понимаете, да? Мы грешим и каемся без конца и без края, не рождаемся свыше, так я подытожу, да? А он все время моет, чистит, чистит, чистит грязь без конца и без края. Я хочу сказать, он уже устал. Устал давно очищать. Те, которые не очищаются, он их и не очищает, и не занимается. Он очищает только тех, ту лозу, которая хочет приносить плод. Он очищает, он там обрезает, но это не такой страшный труд. Извините, как работать где-то на каком-то таком грязном месте, да? Это такой приятный труд мудрого садовника. Так что вот эта аналогия неба, да, как ты, Юлиус, понимал, или кто-то еще, может быть, так понимает или понимал, да, и вот это небесное святилище, и вот что там очищение происходит постоянно вот этой грязи, это не совсем правильная аналогия. И вопрос еще такой, как разобраться в этом небе, да? Ну, я думаю, мы разобрали, что это не о небе идет речь. Если мы допускаем Христа, заметьте, а Христос это горний, это небо, а мы земные, душевные, бесовские, да? И заметьте, когда мы Христа упускаем через завесу во внутренний мир, входим в контакт через работу Святого Духа, который научит, наставит, напомнит, обличит, утешит, да? То заметьте, небо в лице Христа, в лице или через работу голоса Святого Духа входит в наше сердце. Мы начинаем меняться, мы начинаем в личном общении понимать, через общение со Христом мы начинаем понимать, так вот она какая атмосфера неба. У нас меняется понятие о небе, о той атмосфере, которая там царит, о том, что там будет, что не будет, как мы понимали раньше, как стало теперь понятно нам на самом деле. Это я для чего вам говорю, да? Чтобы мы просто поняли, вот Господь творит новую землю и новое небо. Каким образом? Когда небо в лице Христа, в лице Святого Духа сходит в наше земное сердце, мы допускаем, подчиняемся, веруем, не противимся, да? То там начинается очищение. Вот это и есть очистилище. Там происходит процесс очищения Христом, который, если мы его туда ему позволяем войти, совершает вот эту работу. И заметьте, это работа не то, что там отсеки руку, отсеки ногу, выколи глаз, да, если он тебя соблазняет. И заметьте, это задушевный разговор двух, извините, скажу, закадычных друзей, которые наслаждаются общением. Христу приятно, что такой ученик, ученику приятно, что такой учитель. И расставаться люди не хотят. Люди, вошедшие в очистилище, если вошли и вкусили, они оттуда никогда больше не выходят на служение в первую часть храма, во святое, с обрядами и так далее и тому подобное. Если у меня нет любви, то совершается вечеря любви, напоминающая, как ее достичь. Если я достиг уже любви, то зачем мне совершать обряд любви, когда любовь, как говорится, по полной программе в большом изобилии у меня есть. Я думаю, что вы поняли, о чем и к чему я это все сказал. И еще теперь немножко как бы вернусь, да? О каких небесных книгах идет речь и где их взять? Ну, как вы знаете, согласно Писанию, есть памятная книга, есть книга жизни. Да? Это так, по Писанию я вам говорю, да? Я сейчас не буду рассказывать, уже было на эту тему мною что-то сказано, да? Я думаю, кто слышал, тот знает, да? Книга жизни есть и памятная книга. Ну, естественно, заметьте, где эти книги? Но эти книги находятся на небе, да? Да, дальше. Пишем их мы с вами или пишут их, ну, будем так говорить, небожители, ну, допустим, пусть ангелы там или Христос, для нас это, в принципе, как бы ничего не меняет суть, да? Значит, пишем их не мы, и буквально прочитать записанное у них от нас глазами, записанное, прочитать глазами, я имею в виду, записанное о нас в них, да, мы не в состоянии. Мы же на земле, книги на небе. Тогда вопрос, ну а как же тогда вот прочитать, что там написано? Мы же вот прочитали выдержку, которую Юлиус написал, да? Чтобы решить, кто через покаяние и веру во Христа может получить право на спасение, необходимо изучать небесные книги. Я добавляю, в которых каждый день кем-то из небожителей пишется, что сказали, что подумали, кому что сотворили, да? Обиды наши, зависть или добродетель наша. Ну, поняли, да? Вся наша жизнь там пишется. И там пишется хорошо, плохо, да? Так слушайте, чтобы мы поняли. Так мы вообще покаялись? Мы верим во Христа? Ну, вроде да. А как узнать, чтобы было без вроде? Так мы, как говорится, на правильном пути или нет? Спасемся или погибнем? Читайте небесные книги. А я вам сказал, а небесные книги на небе. Так как же их почитать? Где же их достать, как Юлиус пишет? В какой библиотеке? Я вам прямо скажу, у меня же тоже нет книги этой небесной. чтобы я вам ее дал. И я за этой книгой никуда не ходил. Что и к чему я это все говорю? Если о нас написано в небесных книгах, и мы физически туда не можем попасть и глазами прочитать, то вопрос, какой смысл писать о нас на небе? Ну, кому писать? Небу вроде, да? Так нам же надо знать, а не небу. Небо и так знает, мы, как говорится, как на ладони. Какой смысл писать о нас на небе, если мы сами в неведении об этих записях? То есть, ну как-то нелогично и неразумно и не мудро. Мы должны знать, что там написано, а знать мы не можем, потому что они на небе, а мы на земле. Ну и как мы узнаем, а получается никак. Так вот возникает вопрос, что это за книги и как их читать? Как эти книги достать и где их взять? Я вам должен сказать, что за этими книгами никуда не надо ходить, и нет места, где их можно найти, взять и почитать. То, что в этих книгах пишется, да, сначала это нам говорится здесь на земле, Господом нашим Иисусом Христом через работу Святого Духа. И я бы так сказал, мы, как говорится, верующие христиане, все время стремимся к какому-то прогрессу, развитию, и мы вот зациклились, вот Дух Святой, личность или не личность. Я говорю, а вам это надо? Ну, личность, не личность. Нам что надо? Христос Духом Святым нам говорит, что пишется о нас в небесных книгах. Мы забыли, что нам-то надо узнать, что пишется, и спасемся мы или погибнем, да? А мы забыли. Мы спорим и ломаем копья друг от друга и мечи. Он личность или не личность? Их трое или двое? А кто говорит, или один, а во-во-во, еще третий. Еще его тут не хватало, да? Заметьте, хоть личность, хоть не личность, хоть двое, хоть трое. Голос-то мы должны слышать. Ведь это же самое главное, да? Так вот то, что пишется в той книге или в тех книгах, то сначала нам этот текст говорится Христом через работу Святого Духа. Ныне, когда услышите глаз Его, слышите, это тот глаз, который дает нам ту информацию, которая будет записана в книге памятной, да, если мы отворотим свою голову и уши заткнем, чтобы не слушать. Когда мы ему говорим, говори нам лестное, предсказывай приятно, бери нас на небо, по вере, дела на дела не обращаю внимания, и мы тебя будем любить и вечно славить, и петь вечно тебе песни. А Христос говорит, запишите, пожалуйста, что я ему сказал. И что он мне ответил, запишите, чтобы он... И я вам еще что хочу сказать. Там никто не пишет, там ручек нет, бумаг нет, компьютеров, флешек тоже нет, жестких дисков тоже нет. Но там никто не забыт и ничто не забыто. Это для нас написано, что пишется. Нету там тех методов записи, какие есть у нас. Если есть способ записи, то нам даже и не снилась та технология, которая на небе. Нам этим пока заморачивать голосу не надо. Так вот, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Как это делали евреи, и чьи дела записаны в тех книгах. Чтобы потом, ну это так, ну как говорится, чтобы у нас, как говорится, было понятие такое, что все записано, все зафиксировано на видео. Да, да, и у Елены Уайт есть такое, что когда мы предстанем пред судом, да, мы в панорамном виде увидим всю свою жизнь, которая пройдет перед нашими глазами. И где мы делали, что мы делали, кому говорили, как поступали, какой голос нас предостерегал, как мы от него, как говорится, отбрыкивались, да? Вот видео, видите, видео будет такое. Как оно пройдет? Ну, я говорю опять, это не наше ума дело. Не этим надо мозги свои парить. Но заметьте, Христос Духом Святым нам говорит. И если мы отворачиваемся от Христа или игнорируем вот эту информацию, которую Христос Духом Святым нам говорит, или через ангелов, разницы большой нет. Когда мы отворачиваемся, там записывается, чтобы нам напомнить, что нам было говорено и как мы отреагировали. Поэтому мы должны читать небесные книги на земле. Кто-то скажет, а где же эти книги, где же их достать? Вообще, даже с места не надо, извините, задницу поднимать. Вникай в себя и учение, и занимайся сим постоянно. Помните, да? Я все время этот стих говорю и напоминаю его. Я с этого стиха начал свой христианский путь. Я, честно скажу, прочитал первый раз Библию, и первая моя молитва была такая. Господи, дай мне мудрости. Я не прошу ни богатства, ни долготы дней жизни, ни душ врагов. Говорю, Господи, дай мне мудрости вот это все понять. Я вижу много чего разумного, но много чего в моем сознании пока что не стыкуется. А потом задал вопрос такой, просьбу такую выразил. Нет, вопрос, да. Господи, с чего мне начать? Вот я прочитал, вот, ну вот вроде все правильно, но при этом много непонятно. С чего начать мне христианский путь? И вы знаете, вот не было голоса, не было света. Молния не ударила мне ни в голову, ни в ноги, да. Вот просто такая четкая мысль, которую я до сих пор не могу, как говорится, за 40 лет жизни уже, так будем говорить, как стал верующий, да. Вот как будто бы вот сегодня вот слышу. Я говорю, Господи, с чего начать? Чтобы правильно этим путем пойти. Вот такая мысль. Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно. Так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. И вы знаете, вот этот стих через всю жизнь прошел как стержень, как, знаете, несущий столб моего храма. С этого стиха, вот, вникай. Я вникал, хотя вникал, много чего не понимал. Часто не вникал, а меня учили неправильно. Я вникал, какая-то там сумасбродица во мне была, каша какая-то. Я опять вникал, разочаровывался, но Бог дал мысль, значит, не получается, логики нет. Практика не подтверждается, пересматриваю. Вы знаете, так вот барахтался, все-таки как лягушка в молоке, и взбил масло, и вылез на этот остров масляный. А дальше уже, как говорится, когда уже стал что-то понимать, дальше, быстрее пошло вот это, будем так говорить, образование, да. Нигде я не учился, ни у кого не учился, никто меня не учил. Самоучка. Ну, в каком плане? Ну, вот сам бултыхался, да. Сам вот искал, сам сомневался, сам падал, сам расстраивался, сам опять вставал. Ну, сам, как говорится, Бог побуждал, да? И вот постепенно я стал понимать, что написано в небесных книгах, мы можем слышать. Помните? Рожденный свыше слышит этот голос. Я вам даже скажу так, стремящийся быть рожденным свыше, не на словах, не получается, он хоть стремится, что-то делает, падает и встает, он уже начинает слышать. Кстати, хочу сказать, что даже неверующие слышат этот голос. Голос разума кто-то называет, голос совести. Ну, там бывают такие погрешности, что-то еще бывает чуть-чуть путаем, где-то границу не видим между добром и злом. Но, тем не менее, мы часто говорим, ну, была же мысль, ну, почему я не послушался? А я говорю, а кто это тебе эту мысль давал? Тот, которого нет, вы говорите, да? А вы заметите, этот голос всегда упопад, всегда подсказывает правильно. Голос разума, да? А в Библии написано, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума. Обратите внимание, разума, а не эмоций. И вот эта книга небесная, она на земле. Помните, когда, ну, Ветхий Завет еще, да, там, книга Моисеева, да? Не говорите, кто бы нам дал заповедь. Она не за морем, помните? Вы помните, да? Не за морем, не за горами, не за, там, 3-9 земель, да? Она где? Она близко к тебе, эта заповедь. Она в сердце твоем. Я так своими словами говорю. Она в разуме твоем. Только чем больше мы упорствуем против голоса разума, чем больше потакаем своим похотям, тем
Глуховатость у нас больше. Хотим слышать, как говорится, громче и яснее. Надо просто прижать свои похоти. Голос разума становится громче, 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 громче. Без наушников можно, и без динамиков, без усилителя можно будет слышать. И когда Бог начинает с нами уже разговоры, когда мы не противимся, когда мы слушаем, переспрашиваем, уточняем, радуемся, идем и делаем, происходит очищение. Заметьте, изменение сознания, изменение наших, будем так говорить, забыл выражение, но в общем наших установок, которые у нас внутри. Это наши предрассудки. Вот я считаю, это вот так, вот так, вот так. Стереотипы наши меняются, мышление. Мы по-другому начинаем смотреть, и заметьте, ну, чтобы слушать Христа, сначала надо распять плоть, разодрать завесу. Потом ее меньше раздирать придется, меньше, меньше. Потом она будет висеть и сама, как говорится, так только оболочка будет висеть. Когда начинается работа Святого Духа, там не надо уже эти усилия до крови прямо сражаться. А пока плоть выступает против Христа, до крови придется сражаться и бодрствовать, и трезвиться, и порабощать, и усмирять плоть свою. И вот, когда мы пускаем Христа в сердце, начинается новая земля. Начинается новая земля, начинается новое понимание о небе, о Христе, о Боге. И появляется новое убеждение о новом небе. Но пока что, если мы будем учиться на новой земле, новому небу, да, мы еще можем умереть, можем состариться, может еще там что-то быть, да, мы еще на земле. А когда уже достигнем вечности, да, ну тогда уже это все, как говорится, древнее пройдет. И грех пройдет, и смерть, и старость, и болезнь, все, больше ничего такого не будет. Так вот, вы поняли, да? Вот Елена Уайт вот так написала. Вот видите, а мне надо вот сидеть и разжевывать вот это, да? Я, честно вам хочу сказать, ну, не то, что я сразу тоже вот так стал все понимать, да? Ну, допустим, там сразу там я на такую выдержку мог и не обратить внимания. Ну, знаете, как говорится, к чему сознание готово, на то и обращаешь внимание в первую очередь. А там при втором чтении, при третьем, при пятом, десятом, уже начинаешь, ага, вот это я не заметил, а что это за мысль? И вот так постепенно, как из класса в класс переходя, программа усложняется, рассудок, как говорится, совершенствуется, и новые, новые, новые детали общего вот этого, будем говорить, плана спасения открываются перед нами. Поэтому я говорю, вот эти небесные книги, что там пишется, это нам, этот текст сначала говорится. Если мы хотим почитать, что там написано, ну, просто надо не игнорировать голос Божий, а надо послушать. Хотим, чтобы этот процесс общения продолжался в присутствии Христа, небесного святилища, потому что Он делает из нас, из нашей земли, небо святое. Хотим, чтобы общение продолжалось, не противьтесь, верьте, слушайте, что говорит, повинуйтесь. Общение будет более тесным. Как написано, храм уже я на небе не видел, потому что для всех верующих на небе будет храм Бог, Отец и Сын Его, Иисус Христос. И на земле уже храма нет, храма же я не видел. Ибо каждый из нас должен быть этим храмом, вы храм Бога Живого. Вселюсь в них, буду ходить в них. Внутренний мир Бога для нас – это небесное святилище. Небесный храм по образцу, который устроится наше святилище земное. То есть у нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. А для Христа мы являемся храмом. И Он тоже хочет во внутреннем мире нашем жить, а не рядом с нами лежать, и чтобы мы там говорили Ему, что Он правильно понимает, а что Он неправильно понимает. Он хочет быть двое, одна плоть с нами. Как должно быть между мужем и женой, да? Между братьями и сестрами. У всех одно сердце, у всех одна душа. Чтобы быть одним сердцем, единым телом во Христе Иисусе, то мы, заметьте, можем к этому прийти через только внутреннее преображение изменение стереотипов нашего мышления и тех настроений, которые у нас когда-то были по отношению друг к другу. Как бы мы ни примирялись и руку не подавали, если я вас считаю недоумками, а вы меня выскочкой считаете, да, мы примиримся, помолимся, нахмурим брови, опустим головы, попросим Господа прощения, слезу упустим, но все равно я считаю, что ты такой, а он считает, что ты тоже такой. Я ему говорю, никогда мы не станем одним телом, пока не пройдем процесс, через который совершается в очистилище. Этим очистилищем является внутренний мир человека, его разум и его сердце, откуда исходят все наши внешние проявления нашего характера. Так что, я думаю, вы поняли, в каких небесных книгах Елена Уайт написала. Вы теперь поняли, где эти книги можно достать, причем в любом количестве. Да? Далее, можно брать насовсем их, эти книги. Это не как в библиотеке на 2 недели потом забираются. Да? Эти книги всегда при нас. Если мы эти книги не будем читать, будем отвергать, не будем соглашаться и говорить, Христу, ты не то говоришь, это все будет записано в этих книгах. И с этих книг нам когда-то прочитают и скажут, отойдите от меня. В огонь вечный и так далее и тому подобное со всеми последующими проявлениями этого озера огненного. Да? Ну, я думаю, что я на этот вопрос ответил. Вроде как будто бы так смотрю тут по вопросам, по тексту, вроде бы ответил на все. У Юлиуса еще один вопрос, чтобы я в следующий раз не отрывался. Очень коротенький вопрос, он пишет, Александр, как ты думаешь, беззаконие и законопреступность это одно и то же или же есть какое-то различие? Я должен сказать, в этих выражениях нет никакой разницы. Это синонимы одного и того же понятия. В основе каждого из этих выражений есть один корень – закон. Какая разница, или его преступить, или его игнорировать? Или же его убрать в сторону, чтобы он не мешал совершать преступление. Суть от этого, как вы видите, не меняется. Все, я на этом заканчиваю наше общение. Всего хорошего вам, Божьих вам благословений. Вникайте в себя и в учение, занимайтесь им постоянно. Так нам сказал Господь через апостола Павла. Это очень-очень хороший совет. Советую этот совет принять и следовать ему. Оставайтесь с Богом.